Стендаль старался найти точное словесное описание фазам этого самого субъективного из человеческих чувств. Субъективным человеческим переживаниям посвящены и почти все другие произведения Стендаля. Но новым в них, по сравнению с Эрнестиной, является стремление соотнести внутренний мир героя с внешними событиями, с жизнью эпохи, к которой он принадлежит. И результаты порой получаются весьма неожиданными. В 1826 году Стендаль написал, и годом позже, в 1827 году, опубликовал роман «Арманс». Рассказав в нем трагическую историю молодой пары, закончившейся самоубийством молодого мужа. Героиня романа Арманс Зоилова, дочь француженки и русского генерала из Севастополя. Приятно, что французская литература в лице Стендаля начинает потихонечку осваивать русские образы. В 18 лет девушка приезжает в Париж, на родину матери. К этому времени она уже сирота, и ее друзьями и опекунами становится почтенная пожилая чета де Моливер. Люди с трагической судьбой, свидетели Великой Французской революции, чуть не ставшие жертвой террора и проведшие много лет в эмиграции. Старшее поколение персонажей в этом романе обладает одной замечательной чертой. Это люди цельные, не знающие сомнения, верные своему долгу. И за все годы испытаний господа де Моливер ни разу не усомнились в правильности своей политической позиции, ни разу не предали монархию бурбонов. И естественно, когда в 1815 году эта монархия была реставрирована, когда к власти во Франции пришел Людовик XVIII, люди, верные короне, как де Моливеры, были обласканы и заняли высокое положение в обществе и жизни представления. У господ де Моливер есть сын Октав, которого природа, казалось, наделила всеми мыслимыми достоинствами. это красивый, умный, образованный молодой человек, которого, однако, терзает какой-то тайный червь сомнения. Он представитель нового поколения, старшим сомнения неведомой инициальной натуры. Здесь мы видим перед собой натуру плетущую. Этот молодой человек ведет себя несколько странно. Во-первых, он задается вопросом о справедливости счастья, ставшего его жребием. Когда его семья страдала, он не задумывался о несправедливости этих страданий. А получив от жизни все, став одним из представителей золотой молодежи своей эпохи, он вдруг начинает задаваться вопросом о своем праве на это счастье. И его сомнения распространяются и на его отношения с Армас. Родители Октава мечтают, чтобы их сын женился на этой замечательной девушке. Арманс по своим достойным наборам качеств, по своему достойному набору качеств, совершенно не уступает Октаву. Но наш герой медлит, буквально тянет время, не решается на решительный разговор со своей избранницей, хотя нет никаких сомнений, что он ставит ее выше всех других женщин на свете. Наконец свадьба состоялась. Но буквально на следующий день, после того, как молодые отправились в свадебное путешествие, Октав покончил с собой. Не выдержал обрушившегося на него счастья. И в финале романа мы получаем в наше распоряжение очень смелую информацию медицинского характера, которая позволяет нам ретроспективно совершенно иначе объяснить поведение героя, все его сомнения. Оказывается, Октав был эпохатом. Сказать такое на страницах приличного социального романа ханжескую эпоху XIX века было очень непросто и требовало от писателя великой смелости. Вспомните, как писали современники Стендаля, то, что вы прочитали. Вспомните любовные переживания героев Диккенса. Вообще нет. Да? Люди не целуются, эти целуются только и вообще встречаются вместе для того, чтобы понять свою точку. А тут, боже мой, какие ужасы. Но Стендаль умышленно эпатирует читателя. Потому что в его задачу входит показать, как внутренний склад личности определяет индивидуальную линию поведения. Часто расходятся между собой понятия казаться и быть. Мы можем нарисовать себе любую картину, любой портрет Октава, но мы должны узнать правду о нем, чтобы понять, кто он такой на самом деле. И вот проблема, которую в этом романе поднимает Стендаль, писателя, которые позволяют дистанцировать его от романтиков. Мы с вами помним, что для него романтизм – это искусство, которое созвучно времени. Но для него неприемлем романтизм, сводящийся к бесплодным мечтам о другой жизни. Человек должен прожить то, что ему подарено судьбой. Потому что из мира фантазий и мечты реального выхода у героя быть не может. Он либо замыкается в своих мечтах и удаляется от жизни, либо он трезво оценивает действительность. Практически сразу же по окончании работы над «Арманс» Стендаль приступает к работе над своим шедевром «Красное и черное». «Красное и черное» – 1830 год публикации. Однако замысел романа в общих чертах рождается в 1827 году. Поводом к рождению замысла, толчком для его рождения, послужила публикация в судебной газете, из которой Стендаль узнал о деле Антуана Берте, молодого провинциала, который поступил губернёром в благородное семейство, влюбился в мать своих воспитанников, пытался в припадке ревности затем попробовал и сам свести счеты с жизнью. И был извлечен из петли только для того, чтобы быть отправленным на гильотину. История даже жуткая. История трагическая. Но те, кто «Красное и черное», вы, надеюсь, прочли, сразу поняли, что, в общем, в этой истории содержатся основные сюжетные ходы, которые определяют судьбу Юльгена Сары, главного героя «Красного и черного». И вот, прочитав эту статью, Стендаль глубоко задумался не над банальностью трагедии, а над тем, насколько она типична для времени, насколько она типична для 19 века. И в судьбе Антуана Берте он увидел типичную судьбу молодого француза разночинца. Таланты и энергия которого не востребованы обществом. Молодой человек пытается самоутвердиться, лет раньше, он мог бы сделать блистательную военную карьеру при Наполеоне. А в эпоху реставрации, в эпоху сословной монархии, для него все пути закрыты. Вот и пускает он свои могучие страсти по неправильным путям. И такие молодые люди, лишенные возможности применить свои силы, по стендару являются угрозой для общества, взрывчатым материалом, который может в один прекрасный день вызвать большие социальные потрясения. На эту тему писатель и решил написать свой новый роман, дав ему под заголовок «Хроника XIX века». Этот подзаголовок очень важен. Он определяет принцип авторского подхода к изображению событий. Хроника – это беспристрастный документ. Это объективная фиксация событий. А под XIX веком мы должны понимать здесь эпоху реставрации, то есть время между 1815 и 1830 годами. Время, которое перекрыло кислород, закрыло пути молодым, энергичным людям. Каждая сцена, каждый шаг в жизни Жюльена Сореля далеко выходит за рамки частной судьбы. Стендаль стремится показать типические ситуации, свести на страницах романа приметы, наиболее характерные для современности. Действие начинается в провинциальном городке Берегер. В котором разворачивается соперничество между двумя влиятельными горожанами. Мэром города господином Де Риналем и состоятельным буржуа господином Вально. Дориналь – хозяин жизни в современных условиях. Он – идеальный продукт эпохи реставрации. Вально смотрит на него искоса, зависти и видит в Деринале узурпатора своих прав, потому что во Франции уже была Первая Республика, во Франции уже была Первая Империя, Империя Наполеона, во время которой буржуазия социально-политическую значимость. А теперь буржуа вновь отодвинуты на второй план. И не случайно между двумя этими господами начинается негласное соревнование. Если вольно заводит новый выезд, то Ринальд отвечает ему асимметрично, приглашая в свою семью губернатора, как положено, приличных семьям. То есть идет борьба амбиций, борьба честолюбия аристократии и буржуазии, и маленькие частные сценки из жизни провинциального Верьера позволяют Стендалю нарисовать читателю широкую картину жизни так называемого века Вально и Ринальди. Не случайно Стендаль так называет время действия романа. Век Вально и Ринальди. Два сословия борются между собой. В обществе неспокойно. Вместе с тем, между господином Доринарем и господином Вально нетрудно уловить сходство. Как все высокопоставленные и зажиточные граждане периода эпохи реставрации, оба поглощены жаждой наживы. Аристократ Дериналь не только мэр и исполняет не только представительские функции, он еще и бизнесмен, то есть обуржуазившийся аристократ. Помните, как он производство замечательно продает? Что у него было? Такое предприятие. Очень ценное предприятие. У него была гвоздильная фабрика. Да? А Вально, предприниматель домов для гостей, усваивает параллельно аристократические замашки. Но в частности мы узнаем, что он, оказывается, занимается благотворительностью. Он, оказывается, у нас директор какого учреждения такого дела? Богадельня. То есть введение этих двух второстепенных персонажей позволяет Стендалю персонифицировать социально-политические процессы, идущие в современной Франции. Во-первых, идет конкуренция между аристократией и буржуазией, а во-вторых, идет сращивание буржуазии и аристократии. Общество движется в сторону так называемого классового компромисса и не дает возможности процветать энергично творческим личностям. К числу таких энергичных творческих личностей относится, конечно же, Жюльен Сарой, старший брат нашего родного Родиона Раскольникова, который, ну что же, тут греха таить, не озвучивая кредо Раскольникова, в принципе, тоже думает постоянно об одном и том же. Тварин дрожащая или правая? Ну, не выражает он свое кредо так лапидарно. Но вопрос этот подспудно в нем сидит. И мы начинаем осознавать вот эту его духовную близость со хорошо знакомым нам героем тогда, когда мы видим такого Людвига Сореля вдруг попадает в аристократическое семейство. Пусть на положении слуги, пусть на положении губернатора, домашнего учителя, но это большой шаг вперед. В новой обстановке ему страшно, откровенно страшно. Страшно уронить свое собственное достоинство. Страшно показаться мужланом. Страшно не выдержать профессионального испытания, в конце концов. И в этой ситуации он начинает уговаривать себя, убеждать себя, что у него есть человеческое право находиться в этой среде. И самое главное, что он стремится доказать самому себе, что он не дрожащий. Как это сделать молодому человеку, живущему в мирную, спокойную, застойную эпоху? Где можно проявить настоящий героизм? Где та великая деятельность, которая доступна Жульену Сорелю? Да нигде, она просто. Опоздал он родиться на первый свет. Не случайно он так бредит рассказами о Наполеоне и его ветеранах. Вот были времена, вот были великие личности, вот была настоящая история. А теперь все не так. И теперь единственные военные действия, которые может вести наш герой, это военные действия амурного характера. И в качестве объекта совращения он выбирает госпожу де Рено. Согласитесь, что это очень странный выбор. Юноше едва исполнилось 18 лет, а это уже зрелая 30-летняя женщина. Да, то есть, если почитать Марина Спирика, 45 лет старуха, а 30 лет это уже непускная единица. Объект любви недостойный. Но, тем не менее, именно госпожа де Рено не нужна. Есть и другие кандидаты. Есть горничная Элиза. Молоденькая, красивая девушка. Почти сверстница Жульена, представляющая то же самое социальное сословие, она ему не нужна, потому что ее завоевание неинтересно. Она и так готова пасть к его ногам. А вот госпожа де Рено – это твердыня, потому что сколько венгерские кумушки не судили и вредили, они так и не нашли госпожа де Рено ни единого недостатка. И как фиксирует страдать, пришли к общему выводу, что она, в принципе, безупречна, но несколько надменно и горячо. Что вы скажете? Прекрасная книга. И вот эту неприступную твердыню начинает завоевывать наш герой. В полном соответствии с теми принципами завоевания и развитие любовной страсти, которые были постулированы в книге о любви. Кто помнит, что там творится в доме Ленари? Какие там называются военные действия на договорные
амбиции? Нам так сильно позволяет себе руки ее коснуться. Это все очень
прекрасно. Нам все время сообщают массу пикантных подробностей. Так встретились взглядом. Соприкоснулись руками, смелее от соприкосновения, от активного ощущения предпочитают пожать руки, перешел молодой человек. Все это очень невинно, но описывается мастерски, и мы чувствуем, что происходит с Жульеном, потому что нам не только сообщают его стратагемы, нам еще сообщают его физиологические реакции на этот стандарт. Извините, по стандарту герои очень неэстетично потеют. когда Жульен отправляется в свой главный подвиг совершать, проникать в спальню госпожи Дельме, его буквально бьет холодная дрожь. Чего он боится? Боится быть отвергнутым, осмеянным, боится попасть в ситуацию юного Дон Жуана. Это же те же самые чувства, которые показаны очень естественно и очень честно. И мы видим, что со стороны Жульена любовь госпожи Дельмаль поначалу – это далеко не возвышенное чувство. Это любовь тщеславия. Любовь, которая заставляет молодого человека утверждаться в своих фантазиях. Я имею право на эти действия. Я что-то из себя представляю. Примерно такой же тип любви демонстрирует и горничная Элиза по отношению к Жульену Сарелю. Она простая горничная, он гувернёр. То есть человек в домашней иерархии, в домах и табеле о рангах, стоящий чуть повыше, чем обыкновенная горничная. И вот ее отношение к Жульену – это тоже любовь тщеславия. А как себя ведет госпожа Дельмаль? С ее стороны, в этой любви есть любви, которая просыпается на Жульену, есть и чисто женская страсть, потому что ее душа настоящей любви до этого момента не знала. А во-вторых, это материнское чувство. Потому что она все время в нем видит несчастного мальчика, который нуждается в ее поддержке. Очень интересное отношение женщины к своему ребенку. Ну и, в общем, первая легенда. Нам нужна, прежде всего, того, чтобы удостовериться в том, что Жульен Сарель обладает способностью достигать поставленных перед собой цели, даже если эти цели Однако Гильерская идиллия не может продолжаться долго. Как вы помните, испуганная болезнью сыновей, госпожа Дельмаль рассматривает ее как кару небесную и решает прекратить все отношения с Жульеном. Но материнская составляющая любви к нему остается. И она заставляет эту женщину заботиться о Жульене, определять его будущее и добиваться, чтобы он отправился на учебу в семинарию в Безансон. Здесь, в этой части романа, Стендаль касается проблем жизни современного духовенства. И показывает, что семинария – это настоящий рассадник лицемерия и подлости. В этой части повествования мы видим, что Жульен не такой уж ветреник, что он способен на порядочность, на последовательность, и его отношения с аббатом Ферраром внушают ему чувство уважения. Он способен идти против толпы. Это великое качество, которое лишний раз доказывает, пройдись от других условий, он мог бы добиться больших успехов в обществе. Но дороги нет. А жизнь в этой иезуитской среде открывает молодому человеку кое-какие перспективы. Потому что на духовной стезе, служа церкви, можно сделать карьеру, не имея больших связей. Здесь Жульен начинает остаться в Сен-Жермен, аристократическое предместье Парижа, и стать секретарем маркиза де Ламбера. Маркиз де Ламоль – это персонаж, характерный для нового времени. В нем утрированные черты господина Риная. С одной стороны, маркиз дорожит понятиями аристократической чести, традициями своей семьи, традициями монархии. Но в духе времени он играет на бирже, то есть занимается, в общем-то, вещами, связанными с финансами и являющимися сферой деятельности буржуазии. Жюльен видит, что все, кто его окружает, вступают на путь приспособленчества. В такой ситуации очень трудно сохранить свою цельность. Даже дочь маркиза де Ламоля, прелестная Матильда, избирает объектов своей любви Жюльена не потому, что он ей нравится, а потому, что если во Франции еще раз случится революция, то ее связь с плебеем может пойти на пользу семье. И Жюльен фактически остается единственным героем, который не лицемерит в этом романе, который не хочет, чтобы в его действиях усматривали корысть. Ему нужно только одно – добиться уважения к себе и утвердиться в обществе, опираясь на свои собственные человеческие качества. Собственно, почти дойдя до предела мечтаний, получив аристократический титул, став офицером, Жюльен терпит крах. Вы помните трагическую развязку романа, помните месть, на которую совершенно уничтоженный Жюльен решился. Помните, чем это все закончилось? Даже сидя в тюрьме, ожидая смертного приговора, Жюльен пытается подчеркнуть всем своим поведением, многими своими словами, что во всех его поступках не было корысти, что его интересовали не выгода, не денежные средства, а только желание утвердить себя. Роман написан как эпопея, то есть в нем изображены все страты общества эпохи реставрации, представлены персонажи, которые мы можем назвать третьей степенью, но которые, тем не менее, являются собой типичные примеры героев, которых можно встретить в том или ином уголке Франции. Достаточно вспомнить еще одного русского героя Стендаля, князя Куразова, который фактически становится наставником Жюльена в делах любви и проповедует ему любовную доктрину, которая безумно совпадает с пушкинским «Чем меньше женщина умирает, тем больше нравится». Собственно, именно этот принцип Люмен использует для завоевания Матильды. Это очень интересный момент, который стоит подчеркнуть. Но и в заключение мне бы хотелось остановиться на названии романа, которое весьма необычно. Мы привыкли, мы практически воспитаны на том, были с вами, что в названии романа всегда фигурирует имя главного героя. Удивительное приключение Робинзона Крузо. Да? Гаргантюа и Пантагрюэль. Помилуй или возбужденная добродетель. Одно исключение сентиментальное путешествие. Все остальное обязательно связано с героем. Не то сентиментальное путешествие, а кого? Да? Все это. Я сам задумываю. Здесь красное и черное. Вот давайте подумаем, что может означать это странное название. Ну, я пыталась в свое время открыть разные варианты объяснений, насчитала то ли 35, то ли 37 объяснений, надоело мне это дело, я забросила. Но объяснения действительно очень разные. Есть интересные, есть курьезные. Первое интересное и курьезное объяснение одновременно заключается в том, что неправильно переведено название романа. Потому что Руже Нуар есть только рулетка. Собственно, не рулетка ли, как символ колеса фортуны, управляет жизнью человека? Не рулетка ли человеческая жизнь, которая соткана из удачи превратности? Можно взять на выражение такое. Красное и черное – это цвета одежды католического духовенства. То есть скоро в жизни Жюльетта важную роль играли и князья церкви, и обыкновенные священники. Вполне можно посмотреть намек на церковную семантику этих святых названий. В 20-е годы в России, когда повально господствовало увлечение вульгарной социологии интеллектуализма, красное и черное было истолковано как революция и контрреволюция. Но это даже недостойно фиксации, потому что это сейчас звучит как хорошая мечта. Но совершенно гениальное толкование этого названия предложил непокойный Борис Георгиевич Ильин, сейчас я его постараюсь показать, потому что это замечательный совершенно человек. И что, как бы он свои герои знать, сейчас я его буквально обнаружу. А, вот он, покажите его фотографию. Это был потрясающий совершенно специалист по романской литературе и человек с безграничной фантазией. Вот он, например, мог устроить семинар на тему, о чем говорили бы между собой Гюго и Гильде, если бы они встретились в какое-то время, в какое-то время. Народ болел, народ открывал глаза, уши, сидел. Ну вот у Бориса Георгиевича есть три книги, посвященные творчеству Стендаля. В той из них, которая называется просто творчество Стендаля, он обращает внимание на полиграфическое оформление первого издания романа, вышедшего в 1930 году. Издание было двухтомным. И каждый том украшал всего лишь одно гравированное изображение. Первый том украшала гравюра, на которой был нарисован Жюльен в Вильерской церкви. Молодой человек зашел в церковь, подошел к фамильной скамье Дейнай, и увидел, как через красное образовалось на каменном полу алое кровавое пятнышко. Отойдя немного и присев на свободную скамью, Жюльет поднимает обрывок бумаги, обрывок газеты. На одной стороне он читает имя человека, которое напоминает ему свое собственное, звучание почти похоже. А переворачивая листок, он читает фразу «Шаг вперед». Эта сцена как бы предвосхищает действие романа. Она предвосхищает сцену покушения Бульгена на жизнь госпожи Деревянной. Именно в том месте, где образовалась солнечная луна крови, он прольет кровь любимой женщины. То есть сцена гравюры носит пророческий характер. Второй том был украшен фигуркой, изображающей Матильду де Ламоль при ее первом появлении на странице Тамара. Как она появляется в том году? В каком виде она предстала перед Жюльетом? Почему он
в трауре?
А в честь кого она траурная?
Маргарита Наварская.
Не совсем Маргарита Наварская. Вспоминайте, что вы считали про королеву Марго. Кого там казнили? Королеву Марго Узерман.
Да, любовника Маргариты.
Ага, любовника Маргариты казнили. А любовника этого, как звали? Света Ламоль. То есть это далекий предок нынешних Ламолей, описанных в романе. Но ведь когда совершится казнь Жюльена, Матильда де Ламоль попробует вести себя, подражая Маргарите Наварской, которая, как известно, была угодненного, велела забальзамировать и хранить в специальном ларце. То есть, опять же, появление Матильды в первый раз на странице романа предшествует неким событиям в финале. При этом мы с вами можем обратить внимание, что в первой сцене пророческой доминирует красный цвет, вот это красная лужица света, а во второй черный цвет, цвет траура. То есть получается, что невозможно однозначно объяснить название романа. Оно носит глубокий символический смысл, который раскрывается на разных уровнях. И похоже, что глубины этого символизма неисчерпаемы. Сколько бы мы ни пытались, мы с вами все время будем находить новые объяснения этой паре цветов. Красное и черное заложило в европейской литературе очень важную традицию психологического романа. Литературы нового времени, конечно, имею в виду. Потому что Стендаль сумел вывести описание внутренней жизни человека на принципиально новый уровень сознания. И показать своих героев в единстве поступков, речи и размышления. То есть создать тройственное представление о человеке. Показать, какая разница лежит порой между тем, что мы говорим и думаем, между тем, что мы думаем и как мы поступаем. И последующие психологические романы писались, естественно, с ориентировкой на Стендаля. В 1830 году, после июльской революции, писатель вновь отправился в Италию, где провел последние годы жизни. И в Италии его также госпожи заинтересовали проблему итальянского национального характера. Очень рельефно проявившаяся в таких публикациях, как сборник новелл «Итальянские хроники» 1838 года и в романе «Пармская одиссея» 1839 года. «Пармская обитель» рассказывает о таком же поклоннике Наполеона, как и Жюльен Сорель. Юный Фабрицио дель Тонго бредил Наполеона и даже бежал из семьи, чтобы присоединиться к армии Наполеона. Но время для этого он выбрал крайне неудачно. Он попал на битву при Ватерлоо. И эта битва стала началом его разочарования в былом кумире. Со временем Фабрицио теряет всяческую инициативу и единственным смыслом жизни для него становится любовь к Клелии Понтии, дочери Клелии Понтия, дочери тюремщика, дочери коменданта крепости, который оказался заключен в Фабрицио. Если сравнить таких героев, как Жюльен и Фабрицио, совершенно очевидно, что Стендаль – это писатель, творчество которого интенсивно протекает процесс дегероизации героя. И он становится одним из тех мастеров раннего реализма XIX века, которые утверждают, что героика современности заключается не в том, чтобы совершать великие поступки. Время не предоставляет таких возможностей. Героем современности является тот, кто способен противостоять разлагающему влиянию среды. Персонажи Стендаля не асоциальные романтические герои. Они совершают ошибки. Они могут быть малодушными. Но важно то, что в душе они объективно оценивают себя. Не прощают себе ошибок. И в этом Стендаль видит героику современности. Не поддаваться влиянию толпы. Быть чуть лучше, чуть чистее. некоторые формы психического заболевания, из-за которого она ненавидела Ванаре, своего первенца. И при этом обожала остальных детей. Из-за этого будущий писатель фактически воспитывался вне дома. Сначала жил в деревне у кормилицы, а потом был определен в Вандомский коллеж. Вандомский коллеж. Учеников которого не отпускали домой даже на каникулы. То есть было сделано все, чтобы Ванаре не появлялся дома. В таких условиях единственным утешением для несчастного ребенка стало чтение. Читал он все подряд, буквально проглатывал книги, и за это в Вандомском коллеже его прозвали поэтом. Писать он, правда, не пытался, но любил воображать себя персонажами любимых произведений. В 1816 году семья будущего писателя переехала в Париж, и отец, дела которого пошли в гору, и который, конечно же, чувствовал неловкость перед своим старшим сыном, решил дать ему блестящее образование. В 1819 году Бальзак окончил школу права и стал помощником нотариуса, и более того, отец предложил ему продолжить обучение на юридическом факультете Сорбонны, на самом престижном из тогдашних университетских факультетов. А Бальзак отказался, потому что к 19 годам у него сложилась мечта стать писателем. И тогда многотерпеливый отец Бальзака заключил с сыном джентльменское соглашение. Он обещал содержать сына в течение 2 лет до достижения совершеннолетия, а в 19 веке романы назывались потому, что печатались они на отдельных листах, как приложение к газете. А по-французски лист – это фёйс, отсюда и фейетон. В соавторстве и самостоятельно на протяжении 1820 года Бальзак опубликовал с десяток фейетонных шедевров, среди которых были такие прелести, как «Анетта» и «Преступник». «Наследница Биракского замка», «Клотильда Лузиньянская» и так далее. Это были откровенные литературные подделки, которые могли бы вызвать зависть только у Барбары Карты, но они принесли деньги. И Бальзак стал не только писателем, публиковался он в это время под аристократическим псевдонимом Орас де Сент-Овен. Орас де Сент-Овен. Ну и купил себе типографию, которая начала издавать все подряд. Ему удалось опубликовать кое-какие шедевры. Например, у него вышли ранние пьесы знаменитого французского писателя середины века Проспера Мерино. Но в основном, поскольку вкусом литературным Бальзак той не обладал, в основном его издательские проекты были убыточными, и в 1826 году он оказался на грани банкротства. Это был удивительно самоуверенный человек, великий оптимист, который не собирался сдаваться и складываться. Он знал, что спасти его может только одно – написание шедевра. Сказано, сделано. В 1829 году шедевр был издан и действительно решил все финансовые проблемы Бальзака. Да еще и вывел его в число ведущих писателей Франции. Вот так, один из этих ужасов. Назывался этот шедевр «Шуаны». «Шуаны». Или «Британник» в 1799 году. «Шуаны» или «Британник» в 1799 году. Началось с того, что Бальзак, подобно многим своим современникам, утомился в достоинстве исторического романа «Лондонского спорта» и решил Скотта исправить. А исправить Скотта было очень просто. Надо было роман эффектную, яркую, запоминающуюся и любовную книгу. С другой стороны, Бальзак не собирался тратить время на работу в архивах и изучение далеких эпох. Он ограничился газетными вырезками о партизанских действиях в Британии в 1799 году и нашел в газетах имя подходящего главного героя Маркиз де Монторан. Маркиз де Монторан, о котором было известно, что он был маркизом и что он был вождем так называемой шуанерии, то есть восстание бретонских крестьян шуанерии. своими листами против республиканской партии. Через 12 лет, готовя Шуанов переиздание, Бальзак перечитал этот текст и скромно зафиксировал свое дневнике. И видите, дневник, это ужасно, если это как дневники ваши будут читать через 200 лет, что вы за человек, и что вы будете делать. Вот в дневнике было написано скромно. Да, страсть здесь великолепная. Что вам понравится. Итак. Дермонт Таран прислан во Францию из эмигрантских кругов для того, чтобы поднять восстание в Британии. О его миссии известно революционному правительству, которая посылает в лагерь Монтарана очаровательную шпионку Мари де Верней. Мари де Верней, которая должна стать современной Юдифью и убить вражеского полководца. Не случайно роман предпослан эпиграф из библейской книги Юдифь. Но правительство предполагает, а звезды располагают. И шпионка-убийца влюбляется в Дермонт Таран. Тот прекрасно знает, зачем она приехала в его ставку. Но острота ситуации, игра с жизнью и смертью, красота девушки заставляют забыть его о чувстве благоразумия, и он со всей страстью отдается вновь вспыхнувшей любви. Оба понимают, что они безумно рискуют, но от этого страсть у них действительно великолепная. Попутно Бальзак, как нам может показаться, начинает требовать себе построчных гонораров. Потому что в романе есть вещи, которые ну, никак не вписываются в общий контекст повествования, которые кажутся чужеродными и которые, в общем, даже немножечко раздражают. Но только когда вдумаешься до конца вступления пассажа, прочтешь, думаешь, господи, какой же он молодец, какие же он интересные идеи предлагает. Вдруг ни с того ни с сего в романе начинается рассказ о том, что на юге Франции прекрасный климат, тут нам не знать, да? И что там, в этом благодатном климате, растут виноград. И из этого замечательного винограда, выращенного на юге Франции, естественно, делают великолепное вино. А там, где делают великолепное вино, якобы есть культура, культ употребления этих напитков. Не знал Бальзак, что вообще-то там есть правило, было сейчас правило такое, что в урожайные годы, как праздник Божаревский, в России немножко приходит, а во Франции это был самый настоящий оргия, а не праздник. Потому что в урожайные годы, когда было много вот этого свежего вина, в таверны южные пускали на основе почасовой оплаты. То есть приходи, дорогой, пей до положения рис, но если ты два часа просидел, два часа оплатил, ровно положенное время используется. Да? То есть вот на самом деле вот то, о чем пишет Бальзак, это не совсем правда. Не было такого вот благородного отношения к винам, и на юге Франции пьянство процветало. Идея же Бальзака заключается в том, но там растут яблоневые сады. А где яблоки в изобилии, там что-то растет. Ну, следующие хозяйки. И приходит сидр, который никто не считает алкогольным напитком, поэтому пьют его немеренно кувшинами. И из поколения в поколение притонские крестьяне спевают. И вот после этого никчемного отступления вдруг молнией вспыхивает вопрос. Господа читатели, задумайтесь, почему в истории Франции Британь была всегда очагом беспорядков? Почему там всегда вспыхивали какие-то восстания? Почему там всегда были какие-то выступления народа? Ответ очень прост. Спившейся толпой очень легко манипулировать. И вот такие маркизы де Монтораны, приезжающие издалека, преследующие свои политические цели, легко подчиняют себе толпу. То есть гениальная социальная выкладка о вреде пьянства и его влиянии на народные судьбы. Одним словом, в этом романе Бальзак показал себя и как тонкий социолог, и как талантливый писатель, умеющий рассказывать эффектные любовные истории. Свой успех в том же году он закрепляет публикации серии очерков. Некоторые из них носят неинтересные названия. Ростовщик, Бакалейщик, Нотариус. Но в этих очерках формируются портреты типических представителей современного общества, которые впоследствии оживут в художественных произведениях Бальзака. Ростовщик превратится в кого? В Гассета. Бакалейщик станет отцом Галео, Вермишельщик. И так далее. Но, конечно, самым сенсационным очерком 1829 года, написанным Бальзаком, стала физиология брака. Физиология брака. В этом очерке Бальзак выдвигает новаторскую по тем временам идею противоположности природы и общества. И утверждает, что в природе и обществе действуют разные законы. Ну, например, природе нужны миллионы лет, чтобы создать новый вид животного. А в человеческом обществе такие вещи происходят молниеносно. Мы отряды молниеносно попадаем в князя и возвращаемся обратно. Природа гораздо мудрее общества. В природе лев никогда не женится на ослице. В человеческом обществе сплошь и рядом такие браки мы с вами видим. Природа мудрее, и человек не может состязаться с ней в мудрости. Под словом физиология Ты пальто утверждает, что брак основывается не на любви. Это экономический союз. И поэтому мужчине, вступившему в брак, надо действовать очень осторожно и уметь заранее выявлять признаки немилости супруги. И Бальзак с большим знанием дела, уже хватит к тому, рассказывает в этом сочинении о том, как расставлять мышеловки для неверных дел. Можно подумать, что он человека жена ненавистник. Но в последний момент он исправляется и говорит, что мужчины сами виноваты в сваливающихся на них неприятностях, потому что дама запомнит это на всю жизнь. Мужчины играют на чувствах своих жен не более умело, чем рангутан на скрипке. Это замечательная совершенно формулировка. Мужчина играет на чувствах своих жен не более умело, чем рангутан на скрипке. Изложив свои представления о неких закономерностях, существующих в частной жизни людей, Бальзак приступил к осуществлению замысла цикла повести о современной жизни, которые он назвал сценой частной жизни. Это повести, появившиеся в период с 1830 по 1833 годы. Основная часть вышла в 1830 году. И главная идея этих произведений заключается в том, что судьбами людей управляет не рок, а необходимость. Для того, чтобы проиллюстрировать эту идею, Бальзак пускается в нравоописание, морализаторство и постоянно возвращается к одним и тем же закономерностям жизни. Например, он утверждает практически во всех своих сценах частной жизни, что женщина должна выходить замуж за человека своего круга. Мезальянс всегда и приносит ничего. И если мы с вами вспомним программное наше произведение отца Грио, то мы с вами можем подписаться под этим приюзом. Действительно, если бы Анастасия не вышла за графа Даристо, а Зельфина не стала баронессой де Нусингер, а вышли бы они за каких-нибудь буржуазных рететишек, то вероятно, и жизнь сложилась бы не так драматично. Второй трюизм, который проповедует Бальзак, который может молодое поколение раскрошать, не лаская буквально нервы и сердце старшего поколения, дети должны слушаться своих родителей. Знаете почему? Потому что родители, во-первых, их любят, а во-вторых, у них больше жизненный опыт. Поэтому никогда ничего плохого своим чадам не пожелаю. Вот еще бы чада это понимали, было бы совсем замечательно. Итак, дети должны слушать своих родителей. Как здорово. И сразу же Бальзак чувствует потребность перейти к обсуждению философской фигуры, в которой он начинает создавать в том же 1850 году. Все, на этом мы останавливаемся. Значит, девочки, завтра в этой же аудитории 9 часов.